Архетипическая диаграмма субкультур. Следует подчеркнуть, что в жизни людей в какой-то степени присутствуют все пять архетипов. Если бы это было не так, диаграмма архетипического человека не была бы подлинной. Тем не менее, каждый из этих архетипов проявляется совершенно по-разному, с разной силой и в общественной, и в личной жизни. Это можно сравнить с приготовлением пищи. Все кухни мира готовят еду и обычно пользуются одними и теми же основными ингредиентами. Однако разные кухни делают акцент на разных ингредиентах. Сравнив их между собой, мы увидим, например, что индийская кухня превосходит все остальные в использовании изысканных специй, французская – соусов, итальянская – макаронных изделий, японская отличается стилизованной сервировкой. При этом для приготовления даже самого необычного блюда повсюду используются в той или иной мере привычные всем ингредиенты. Наша же задача – определить, какой архетип в каждой субкультуре проявляется сильнее по сравнению с другими, учитывая, что в конечном счете нас интересует способ применения денег и особенно то, какому из архетипов каждая из субкультур отдает предпочтение в общественной жизни. Далее поэтому описываются не люди, а то, чему их субкультура постоянно отдает предпочтение, осуждая поведение же других как неправильное, извращенное, сумасшедшее или грешное. Для традиционалистов первостепенное значение имеет религия. В США огромное большинство традиционалистов принадлежит к религиозным консерваторам, католикам, мормонам, евангелистам, фундаменталистам в разных формах и отчасти к еврейским ортодоксам. Все они разделяют одно и то же представление об иудейско-христианском боге на небесах, связанном с мужскими архетипами воина и повелителя. Поэтому, в той же мере, в какой их жизнь направляется религиозными убеждениями, самыми активными архетипами будут повелитель и воин. Это подтверждается тем, что многие из традиционалистов испытывают недоверие к технологии и другим нововведениям модернистского мира, то есть тенденция к слабому магу. Как считают Рэй и Андерсон, по убеждению традиционалистов, во всех важных областях общественной жизни должен снова господствовать патриархат. Ясно, что оба архетипа инь не проявляются, то есть сравнительно слабые архетипы Великой Матери и Возлюбленной. Модернисты прибавили к этой комбинации архетипов мага. Это проявляется в опоре на науку и технические инновации, распространение их на весь мир в прошлое столетие, что продолжается и сегодня. Все это отражено на рисунке 27 в виде эллипса, где выявлены самые активные архетипы обоих мировоззрений. Традиционалисты занимают архетипы повелителя, король-королева, и воина. Модернисты – воина, повелителя и мага, священника, ученого. Отметим, что достаточно добавить один архетип, чтобы создать сильные напряжения и даже конфликты между субкультурами. Корни культурных войн между традиционалистами и модернистами уходят вглубь веков, в европейский Ренессанс. В Америке они появились не позже XIX века. Отметим, что субкультура с самой богатой архетипической системой, то есть модернисты, выиграли эту войну. Впрочем, у Джордана Бруно, Галилея и многих других, возможно, были веские причины сомневаться в таком исходе, так как они проигрывали свои сражения местного значения в разных местах и в разное время. Теперь рассмотрим широкую картину, касающуюся характера последних вызовов модернизму. Новые вызовы модернизму. Почти все современные вызовы модернизму проявляются как специфический протест против встраивания в систему ценностей общества различных уклонов ян. Вот список серьезных социальных движений XX века, пересекавшихся между собой, составленный при поверхностном взгляде на XX век. Трансцендентализм Эмерсона. Ранний феминизм. Движение суфражисток. Движение за гражданские права и мир. Хиппи. Дети цветов 60-х годов прошлого века. Зеленые. Альтернативная медицина, включая вегетарианство и отношения между телом и духом. Гуманистическая, экопсихологическая и трансличностная психология. Движение гомосексуалистов за свои права, гей-лип. Коммунитарианизм, современное женское движение. Движение «Новая идея и новая духовность», движение «Новый век». Все эти движения имеют общую черту. Все пытаются, каждое по-своему, бросить вызов одному аспекту доминирующей в модернизме тенденции «ян». Причина, по которой они так специфичны и раздроблены, есть результат природы самого модернизма. Модернизм распределял по категориям все стороны жизни, загоняя их в еще более узкие рамки. Поэтому неудивительно, что все эти вызовы принимают такие специфические формы, тем более, что практически все люди, участвующие в упомянутых выше движениях, поначалу сами были модернистами. Из-за такой раздробленности человечество не осознало того общего, что есть у этих движений. Программа восстановления энергии инь. Например, одни пытаются высвободить различные формы конкретной женской энергетики, феминизм, движение за мир, гей-лип, коммунитарианизм, современное движение женщин, другие бросают вызов тени суперрационального Аполлона, который отделяет разум от тела, материю от духа, трансцендентализм, альтернативная медицина, гуманистическая и трансперсональная психология, новая духовность, новый век. Некоторые откровенно указывают на энергетику отсутствующего архетипа. Например, хиппи можно рассматривать как восстание тени Диониса. Появление зеленых, экопсихологии и научные дебаты по поводу гипотезы Гайя указывают на пробуждение архетипа Великой Матери. Мы могли бы перенести на диаграмму каждое из этих движений, однако это сделало бы ее излишне громоздкой. К тому же раздробленность этих движений уменьшает пользу от таких упражнений. Вместо этого я просто нанесу на диаграмму два крыла творцов культуры по Рэю, чтобы завершить обзор трех основных субкультур в Америке. Зеленые творцы культуры воплощают энергию Великой Матери-Кормилицы. Они еще более отличаются и от модернистов, и традиционалистов, потому что отвергают иерархическую власть в любом виде. До некоторой степени они активны, задействована их энергия воина, несмотря на то, что некоторые из них разделяют с традиционалистами недоверие к технологии и прогрессу, большинство их не принадлежит к числу неолуддитов. Они включены в большой сектор на рисунке 26-м. Отметим, что можно легко предугадать области конфликта между зелеными и господствующей культурой модернистов. Эти области – стабильность, Великая Мать, и власть, повелитель. Наконец, интегративные творцы культуры пытаются интегрировать и сбалансировать все пять архетипов. Они представляют начатки интегративной культуры, о которой говорил Гебсер. Однако следует ожидать, что полной интеграции всех пяти архетипов можно будет достигнуть через много поколений. Возможно, в широких масштабах она вообще недостижима. Здесь же скорее имеет значение не столько сама цель, сколько процесс движения к ней. Назад к деньгам. Теперь можно подвести итоги всему, что мы узнали из архетипического анализа различных денежных систем и различных субкультур. Легче всего это можно сделать с помощью графика в виде лестницы, рисунок 29. Этот график проливает свет на общий характер архетипической энергии в эволюции денежной системы. Вот некоторые комментарии каждой ступени. Товарные деньги – это первый шаг от прямого бартера, когда по определению не пользуются никакими деньгами. Ранее мы наблюдали, что во время длительных и интенсивных войн и гражданских беспорядков выживает единственный тип денег – товарные деньги, то есть продукт, который имеет утилитарное значение даже в условиях отсутствия законности. Соль и сигареты были классическими примерами товарных денег. Для действия такой системы требуется только энергия воина. Когда появляется пользующаяся доверием централизованная власть, она выпускает свои деньги. Так было, например, у шумеров, в Китае, в Европе, повсюду, начиная с классических средиземноморских цивилизаций и кончая 17 веком. Как представляется, эта система была особенно хорошо приспособлена к потребностям доиндустриальных, то есть аграрных, экономик. Она мобилизовала только два нужных ей архетипа – воина и повелителя. Это тот мир, в котором уютно себя чувствовали традиционалисты. Вот почему даже сегодня некоторые традиционалисты утверждают, что нам следует вернуться к настоящим деньгам, таким как золотые монеты. В этом есть некий смысл, потому что данный тип денег активизирует два архетипа, которым отдает предпочтение субкультура традиционалистов. Это также объясняет, почему они с такой подозрительностью относятся к современным бумажным деньгам. Смотри текст в рамке. Рисунок 29. Денежные системы и действующие архетипы в совокупности. Слева направо. Номер архетипа. Первый. Товарные деньги военного времени. Второй. Деньги, выпускаемые властями. Третий. Современные деньги. Банковский долг. Четвертое. Деньги, совместимые со стабильностью. Египет. Знак вопроса. Пятый. Интегративные денежные системы. Действующие архетипы снизу вверх. Воин, повелитель, маг, великая мать, возлюбленная. Каждый из типов денег, начиная с первого архетипа, охватывает по ступеням действующие архетипы. Денежные системы и библейские заповеди. Конгрессмен Билл Деннимейр, консерватор из Южной Калифорнии, писал своим избирателям: «Не случайно американский эксперимент с бумажным долларовым стандартом, изменчивым стандартом, происходил в то время, когда наша культура задавалась вопросом, основана ли американская цивилизация на иудео-христианской этике или на секуляристском гуманизме. Первое предполагает формальные заповеди Бога через Библию, второй – изменчивые правила, принятые человеком и приспособленные им для своих потребностей». Ранее мы видели, что рождение денег, как банковского долга, требует активизации трех архетипов – повелителя, воина и мага. Заметим, что этот тип денежной системы точно соответствует субкультуре модернистов. Смотри рисунок 26. После этого идут менее четкие и, конечно же, не столь современные прецеденты. Следует дополнить архетипом Великой Матери прежний набор архетипов. Денежные системы, которым удается совмещать продолжительную стабильность с финансовыми интересами, подходят к этой модели. Можно утверждать, что монетарная система Египта с ее деньгами, основанными на Демеридже, возможно, ближе всех к системе, которая преуспела, дополнив этот набор архетипов архетипом Великой Матери. Наконец, денежной системы, которая активизировала бы все пять архетипов, не существует в данный момент. Я подозреваю, что она недостижима при функционировании одной единственной денежной системы и что требуется официальная поддержка дополнительных монетарных систем. В историческом плане мы видели, что и в Египте, и в средневековой Европе, центральное средневековье, двойная денежная система спонтанно развивалась. Я предлагаю схожую стратегию, хотя и сознательную, при которой нынешние общепринятые национальные монетарные системы Активизирующие архетипы повелителя, воина и мага дополняются системами взаимного кредитования, активизирующими архетипы возлюбленной и великой матери. Такая стратегия была мною подробным образом представлена неоднократно. Возможно, есть другие способы, кроме двойных денежных систем, достижения цели активизации всех пяти архетипов, но я пока их не нашел. Следующий график, рисунок 30, выводит на современный уровень ряд дополнительных денежных систем, действующих в 12 странах мира. Тот факт, что число дополнительных денежных систем типа инь-ян, действующих в десятке стран, выросло с одного единственного случая до более 2500 за 15 лет, не случайность. Оказывается, что всегда движущей силой в процессе активизации таких денежных систем типа инь являются творцы культуры. Часто они интуитивно ощущают, что что-то не работает в основных национальных монетарных системах. Поскольку они наиболее активны из трех субкультур, они просто пытаются что-то сделать. Однако приведенный выше анализ имеет и другой результат, который иногда упускает из виду. Он показывает, что попытки заменить деньгами инь официальные деньги могут быть контрпродуктивными. Оба типа денег необходимы, если уж все пять архетипов действительно существуют. С другой стороны, нет оснований для того, чтобы быть довольными монополией национальных монетарных систем, которые более эффективны с точки зрения модернистов. Все, кто препятствует использованию денег инь или отвергает их, должны также взять на себя ответственность за решение социальных проблем, которые порождает монополия денег как банковского долга. Вопрос, на который нужно заставить их ответить, очень прост. Где они возьмут деньги, необходимые для решения социальных проблем? В любом случае, это, вероятно, вопрос времени. Если Гебсер прав в том, что интегративное сознание – это следующий шаг в эволюции человечества, то приближается момент активизации энергетики инь. Появление денежных систем типа инь в качестве дополнительных, точно так же, как это спонтанно происходило в центральный период средних веков и в Египте, когда поклонялись архетипу Великой Матери, это лишь один из многих признаков этого процесса. Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Истина – это не то, что доказуемо. Истина – это то, что неотвратимо». Значение современного кризиса. Ричард Тарнас охарактеризовал патриархальную узость западного мышления в последние 5000 лет как возрождение влияния Великой Матери. Примечание. Личная встреча в 1998 году. Он утверждает, что эволюция, приведшая к модели повелителя, была необходимым процессом и подготовкой к возвращению в сознание Великой Матери. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Смысл патриархального кризиса. Таким образом, я утверждал те незаменимые идеалы, которые выражают сторонники феминистских, экологических, архаических и других контркультурных и мультикультурных перспектив, но мне бы хотелось утверждать также и те идеалы, которые основаны на традициях Запада и поддерживают их, потому что я убежден, что традиции – это траектория развития от греческого эпоса и иудаистских пророков. Это длительная интеллектуальная и духовная борьба от Сократа, Платона, Павла, Августина, Галилея, Декарта, Канта, Фрейда. Этот западный проект огромной важности должен рассматриваться как необходимая и благородная часть великой диалектики. Ее не следует отвергать как империалистический шовинистический заговор. Эта традиция позволила не только достичь фундаментальной дифференциации и автономии человека, который один лишь мог допустить возможность такого масштабного синтеза, но она также кропотливо расчищала путь для собственного самоусовершенствования. Любая точка зрения, мужская или женская, здесь утверждается и переступает свои пределы, признается как часть более масштабного целого, так как каждой противоположности для ее завершенности требуется другая противоположность, а их синтез ведет к чему-то удивительному. Он приносит неожиданное открытие более крупного реального мира, который нельзя понять, пока он не возник, потому что эта новая реальность сама по себе есть акт созидания. Но почему же всеобъемлющая мужественность интеллектуальных и духовных традиций Запада стала нам очевидной только сегодня, оставаясь незаметной почти для каждого предшествующего поколения? Я убежден, что это происходит именно сейчас, потому что, как предполагал Гегель, цивилизация не может осознать саму себя, не может признать свое значение до тех пор, пока не становится настолько зрелой, что приближается к собственной смерти. Конец текста в рамке. Вывод. Я убежден, что все происходящее – это переход от модели отношений доминирования, управления, к модели взаимности, партнерства. Возможно, общий пессимизм, которым проникнуты все публикации в средствах массовой информации на Западе, не имеет под собой оснований. Следующая цивилизация уже пустила свои корни, только надо знать, где именно. Эта новая цивилизация могла бы создать пространство, вмещающее все субкультуры, и каждая из них могла бы внести свой уникальный вклад. Традиционалисты отстаивания своих ценностей, убежденность в том, что мудрость прошлого – это важный вклад в наше будущее, модернисты – новшество и подлинную универсальность, творцы культуры – продолжительную стабильность и общность.